è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит каждый будний день, иногда чуть чаще. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня рад встретить вместе с вами журналистку, специального корреспондента издания «Белл» Ирину Панкратову. Привет, дорогая Ирина.
Привет.
Если не напомнить, что нам нужны лайки на платформах, где есть такая функция, а еще что нашим изданиям, то есть «Белл» и «Медузе», крайне необходимы пожертвования, я боюсь, что многие легко забудут это сделать. Так вот, напоминаю, все это нужно. А еще не так давно на «Медузе» было интервью с основательницей «Белл» Елизаветой Осетинской. Там есть про печальную участь независимых СМИ на русском языке. Также рассказ о том, что твое издание «Белл» сделал платными подписки, так что издание сможет существовать. Отношения будут более честными, подписки того стоят. Знаю многих авторов, и они в этот подкаст приходят, горячо рекомендую. Но мы, дорогая Ирина, тут по другому поводу. Вот он. 12 июня в реестр иностранных агентов в России был включен телеграм-канал ВЧК АГПУ и проект «Русский криминал», что, в общем, одно и то же. Канал был как бы продолжением этого проекта, но стал сильно популярнее сайта. Интересен сам канал, интересно, что Минюст назвал авторов. Наконец, интересно, что продолжается большой сюжет, связанный с деанонимизацией и преследованием прежде пользующихся анонимностью администраторов Телеграма. Сам Телеграм тоже интересен. Самое большое медиа в России, которое систематически не цензурируется и которое сейчас не замедляется. Даже WhatsApp, напомню, в Российской Федерации в отдельных регионах замедляется. Про YouTube вы знаете, что было на днях. Кроме того, любопытно, есть все-таки сотрудничество, какие-то договорники с Телеграмом или нет. К этому придем в конце. Пусть это будет самой большой интригой, хотя я понимаю, что даже тут ты много про это уже говорила. Ну что, начнем с ВЧК ОГПУ. Удивил тебя Минюст пополнением списка и тем, что они назвали администраторов? Откуда знают?
Да уже сложно чему-то удивляться, конечно, но удивляет рандомность выбора. На самом деле ВЧК ОГПУ — это такой типичный компромат Телеграм, классический жанр. Раньше он еще до появления Телеграма существовал просто в форме сайтов, куда сливали всякий контент наполовину придуманный. Там такой всегда был микс компромата придуманного, каких-нибудь там документов, которые типа ты открываешь, вроде у тебя там скриншот документа, а потом еще там три абзаца фантазий чьих-то. Ну, потом это вот из интернета перекочевало в Телеграм. И, в принципе, таких каналов много. Но это, наверное, такой образец этого жанра. И они вообще-то просто публикуют заказные материалы. Если они кого-то критикуют, то это делается, чтобы им заплатили за то, чтобы они перестали это делать.
Блок на негатив.
Да, и, так сказать, ирония ситуации в том, что, ну, как известно, было куча арестов админов за то, что они продают этот блок на негатив. И, как известно, там в половине, как минимум, случаев, видимо, это все-таки было придумано, и они не требовали денег, то есть это была причина их заткнуть. А здесь, собственно, канал этим и занимается, его так пытаются тоже преследовать периодически, но вдруг вот он оказывается иноагентом. Ну, то есть, что это за выбор, почему... Ну, такой микс, да, то есть это же совершенно другая история. Люди, которые продают заказные материалы, почему они иноагенты-то? Ну, как бы это показывает, насколько вообще в России у людей, которые это решают, каша в голове.
Ну да, там миллион с чем-то у них подписчиков, но мало ли у кого миллион с лишним, у Дмитрия Медведева это уже 1 300 000, лексика как у тракториста, а не как у ленинградского юриста. Интересно, когда действительно на этой площадке происходит как бы такое соревнование заочных ресурсов, кто кого мочит, да, кто кому платит за то, чтобы какого-нибудь своего противника политического, аппаратного принизить. В случае с Минюстом они приписали авторство ВЧК ОГПУ Александру Швареву и Алишеру Абдулаеву. Шварев работал в Росбалте когда-то, в Российской Федерации он в розыске по делу о вымогательстве у казахстанского предпринимателя Кинеса Ракишева. И из-за публикации материалов, вот здесь самое интересное, порочащих честь российского миллиардера Алишера Усманова, Алишера Бурхановича Незабвенного, несколько лет живет в Латвии. Шварев и Алишер Абдулаев проходят с ним по делу о клевете на Усманова тоже. Суть претензий, что они в 2018 году систематически систематически на разных ресурсах размещали ложную информацию о причастности Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений. Это не очень любимая Усмановым тема, не очень принимаемое им поведение, и вообще в этих кругах не очень принято, чтобы серьезных людей какие-то вот эти мелкие медийные сявки облаивали, во-первых, во-вторых, еще чтобы денег за это требовали. Мы помним историю с Чемизовым и с людьми, которые работали с Ксенией Собчак, и она сама ездила к Чемизову, раз уж она сама в этом признавалась, да, вроде как урегулировать, извиняться, но вот не один такой случай был. Не могла бы ты напомнить о той эволюции, которую прошла вот эта среда от такого чистого, дикого, беспримесного Мочилова, битвы компроматов, и как ее устаканивали, воспитывали такие люди, как Чемизов, вот, подозреваю, как Усманов и многие другие?
Началась какая-то попытка это регулировать, да, вот с Чемизова, с Ростеха, наверное, сильная попытка началась уже после начала полномасштабного вторжения. Ростех взялся за Телеграм в целом, стал его пытаться под себя поджать. У нас большое расследование было, собственно, с вами совместное. Вот, и да, Чемизов просто стал, так сказать, инспирировать уголовные дела в отношении администраторов. В основном это были анонимные администраторы, ну вот их личность устанавливали, задерживали их и обвиняли в том, что они у кого-то вот требовали денег за блок на негатив. Несколько таких уголовных дел было, там где-то одни были пострадавшие, другие. Вот Бровка, это представитель, так сказать, структур Чемизова, который отвечает за Телеграм, он там часто выступал пострадавшим. Ну и, в принципе, Ростех так за это дело взялся, и сейчас вот такое привлечение ВЧК УГПУ к ответственности по другой статье, оно очень странно выглядит. Может быть, оно даже связано с тем, что Ростех как-то не дотянулся до них или что. Но тут еще надо, мне кажется, вспомнить, что у них же был такой Гусов, тоже администратор, который был, ну, официально по версии следствия еще раньше назван их администратором. И, в принципе, наверное, это должны быть претензии к нему. То есть он должен быть тоже там иноагент и так далее. Ну, то есть, когда это видишь, видно, что у людей просто какая-то каша. Может быть, это какие-то разные башни Кремля решают, кого там назначать иноагентом, а кого привлекать по уголовке. Но все эти телеграм-каналы, да, они делают, в принципе, одно и то же. Но вот по разным причинам их пытаются ограничить.
Ты сказала, что с войной все это усилилось. Усилилась пропаганда, с другой стороны, да, те самые Z-военкоры, Z-блогеры, тоже большое явление. Можешь про военную реальность напомнить, как все поменялось и как вот из этой среды, где многие почувствовали себя, как в раннем интернете, излишне свободно, как все это превратилось в более напоминающую другие российские медиа, в смысле площадки, да, среду?
Во время войны, да, появился такой жанр, как военкоры. Он до войны, в принципе, как вид не существовал. Самый известный, наверное, Рыбарь. Там тоже как раз вот больше миллиона подписчиков. Ну и другие военкоры. Есть анонимные каналы, есть военкоры, которые там военкоры комсомолки, каких-то вот таких СМИ.
Прости, пожалуйста, Рыбаря просто тоже вы был деанонимизировали. И я пошел посмотреть, этот деанонимизированный автор, он что-то хоть продолжает говорить, пользуясь тем, что раз уж он назван. Гениальный был заголовок про то, что замминистра Иванова скорее всего посадят. Вот прям вынесено в заголовок, сообщил этот замечательный мыслитель, который сам тоже в Минобороны работал. Не такой уж он и обращенный долгу распространения информации. По долгу службы, да, он как бы инфлюенсер.
Да, мы его деанонимизировали, там два админа, но вот, наверное, более основной, так сказать, он был связан с пресс-службами Минобороны, но он потом просто признал, что да, это он, но какой-то публичностью своей он сильно пользоваться не стал, то есть... В целом канал там ведется так же, как и велся. Есть другие военкоры, которые прямо вот как личность там ведут отдельно свой телеграм-канал, а здесь Рыбарь не ведется вот этими двумя людьми, админами, это редакция. Но это, наверное, даже немножко другая, да, история, не про ВЧК уже совсем.
А те, кто распространяет компромат, присмирели в последние месяцы? Как-то их напугала активность влиятельных людей с применением официальных вполне силовиков?
Да, я бы, наверное, сказала, что они присмирели, но это еще связано с тем, что на фоне вот этих всех репрессий немножко изменилась структура анонимных каналов. Они, в принципе, разделились по сеткам. То есть очень-очень мало осталось каналов, который вот сам по себе существует анонимно и что-то там пишет, при этом у него, чтобы было бы много подписчиков, очень мало таких. То есть почти все крупные каналы, они там входят либо в сетку, связанную с ОНО «Диалог», там с «Россией страной возможностей», с АП, с Ростехом, с какими-то деятелями при Кремле. Есть какие-то поменьше сетки оппозиционные, но в любом случае это всегда сетка. И, соответственно, если происходит вброс какого-то компромата, то он происходит централизованно, идет по сетке, довольно легко понять, от кого он исходит, на что он направлен. Ну, то есть, я даже не помню за последний год ситуацию, чтобы какой-то был крупный вброс в Телеграме, что вот он там, не знаю, массово бы обсуждался, и невозможно было бы понять вообще, с чего это идет там. И, соответственно, никаких непонятных левых странных постов просто особо не стало. Всегда вот ты понимаешь, что вот, ну, это вот этот там фланг конкурирует с тем. Поэтому, конечно, каких-то вольностей себе особо никто не позволяет. Каждый канал, он просто распространяет информацию, которую сказали сетки распространить.
А можешь какой-нибудь пример привести, чтобы было очевидней?
Ну, наверное, самый яркий пример последний был связан с смертью Навального, когда его убили. Мы тоже это отслеживали. Не было каких-то отдельных постов о том, почему он умер, как он умер, когда. То есть мы прямо вот отслеживали волны, а было видно, что распространяются новости по часам такими волнами. То есть когда только появилось объявление о том, что он умер, ну, официально вот это заявление на сайте, пошла одна волна, причем мы нашли там вот один канал, который даже до появления на сайте опубликовал это у себя. Военкоры, небольшой канал, как раз входивший в сетку, связанную с РТ. И вот они там изначально одну волну пустили, что у него оторвался тромб, еще что-то. Потом резко все замолкают об этом. Начинается другая волна, что вот посмотрите, его жена находится неспроста в Европе. Это все совпадение. Потом тут же это замолкает, там что-то еще начинается. И вот так в течение 2 суток было видно, что все эти пропагандисты, они не импровизируют, а просто отрабатывают общую повестку, которая буквально по сотням каналов шла где-то дословно, где-то просто одна и та же мысль творчески ими, значит, перерабатывалась. Ну вот как-то так это работает. И бывает еще что-то подобное про бизнес. Это уже если идет конкуренция бизнес-интересов, там, например, начинают про Тинькова что-нибудь писать, тоже это не кто-то один пишет, а именно там, не знаю, 100 каналов пишут, вот смотрите, Тиньков, наверное, получает деньги от США, потому что вот он предал родину. Ну то есть вот такие какие-нибудь идут волны.
Можно ли сказать, что там появился регулярный бандит государства, что это не просто желание серьезных людей, чтобы про них всякие пакости не писали, что вот с момента, когда был захлопнут футляр от виолончели, прости за этот каламбур с названием телеграм-канала, одного из первых вот таких больших знаковых, да, которые были прикрыты, что там более-менее систематически сейчас осуществляется цензура под угрозой уголовного преследования. Я не хотел бы, наверное, называть конкретное имя этого человека многие узнают, он остается в России, совсем не готов его судить, но он набрал своими тирадами такими гневными, публицистическими в Телеграме большую аудиторию, одно время был чуть ли не самым популярным блогером в стране, а теперь его читаешь, ну, там такой журнал «Фитиль» советского времени, отдельные недостатки социалистического строя, нерадивые работники на местах, а вот этого прежнего жара, когда и лидеры государства могли быть объектом критики, его уже нет. Еще раз повторяю, я не хочу осуждать особенно человека, находящегося в России, для которого лишнее слово может стать поводом для того, чтобы оказаться в тюрьме, но разницу нельзя не заметить, и мне кажется, она существенна.
Я вообще сказала бы, что вот сетка вокруг ВЧК была практически последней, которая позволяла себе какой-то вброс компромата, направленный против структур Кремля каких-то или против околокремлевских чиновников. Но они это делали не из каких-то вольнолюбивых оппозиционных намерений явно. То есть они это делали по старинке. Они привыкли, что мы там, не знаю, критикуем Собянина, и нам начинают заносить деньги, чтобы мы это перестали делать. И они, в общем, ожидали, что оно так дальше и будет работать, учитывая, что, видимо, там админы по большей части уже уехали. Ну, то есть они просто не вникали, что политическая ситуация настолько сильно изменилась, что вот так это больше не работает. Ну и вот их, соответственно, всеми возможными путями стали прижимать. А так все остальные сетки, они уже, в принципе, таким не занимаются. Они критикуют в основном что-то оппозиционное к Кремлю, оппозиционное к околокремлевским олигархам. В общем, этот рынок такого вот компромата, не связанного с политикой, он в целом, можно сказать, что загибается в России.
Если это ниже какого-то уровня, и тем более не связано напрямую с политикой, это еще может же происходить? Могу я, работая, не знаю, в Свердловской области, и рассчитывая получить какой-то кусочек собственности, попросить, заказать, заплатить, чтобы про другого предпринимателя писали плохо, при том, что у нас у обоих, у него и у меня есть покровители, у нас все нормально, мы встроены в систему.
Можешь, но это намного сложнее стало, в том числе потому, что появились системы типа вот «Охотника», про которого мы писали. То есть это такие системы деанонимизации, программное обеспечение. Компании их себе устанавливают, покупают в госструктуры через госзакупки, коммерческие компании просто покупают у производителей. Ну, и это такое программное обеспечение, которое мэчит утечки, данные сотовых операторов, сотовые телефоны, ID пользователей в Телеграме. И довольно-таки эффективно это все работает. Можно это сравнить, чтобы было понятно, что это с ботом «Глаз Бога», который, наверное, все знают, или там бот «Химера», который личные данные выгружает россиян. То есть каждый может их там выгрузить. Вот таким же образом примерно работает это ПО. И очень легко с помощью него установить администраторов, авторов, там, если не всех и не сразу, то в итоге в основном всех можно деанонимизировать, привлечь к ответственности. Если это люди в России, то они понимают, что все это больше не настолько дикий рынок, особенно если они, например, как-то конфликтуют с властями или с людьми, которые там с региональными властями дружат, их очень быстро найдут и тоже могут их, собственно, к уголовке привлечь. Ну, в общем, это перестало быть такой прекрасной сферой, где вот когда был канал «Низ Игорь» в 2019 году, у него пост сливной какой-нибудь стоил по 500 тысяч рублей. И реально люди в 500 тысяч рублей скидывали «Низ Игорю» этому криптой, и он там вбрасывал какую-нибудь бредятину про какую-нибудь там компанию средней крупности. И там по своей сетке это раскидывал. И это прекрасно работало. Там был рекламный такой админ, которому можно было написать. Я помню, я ему сама вообще писала. Он даже особо не вникал, там, кто ему пишет вообще, не силовики ли это, не полиция ли. Просто как бы говорил, что да, без проблем, вот, договариваемся, формулируем пост, вот сюда перечислять деньги. Ну, то есть это был абсолютно такой дикий рынок с огромными суммами. Сейчас уже это все не работает так, и я думаю, что ну, буквально там годик, и уже, в принципе, в таком виде почти этого и не останется.
Ты когда сказала про деанонимизацию, можно ли, справедливо ли драматизировать, что даже если у вас очень небольшой канал, если вы его завели, когда начали блокировать ресурсы Мета в Российской Федерации как альтернативу, и у вас там набралось 1000-2 друзей, мы, люди немолодые, можем и столько набрать просто за счет того, что много знакомств. Вот мой, прости господи, заброшенный телеграм-канал, в который я давно не писал, зайду посмотреть, 1100, умирающий, но выше этого порога в 1000, про которые нужно объяснить. Да, на днях была новость, что блогеров с аудиторией более 1000 человек обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре. Я с «Медузы», пожалуй, прочитаю целиком это сообщение, оно все вам разъяснит. Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1000 человек, не социальных сетей, а аккаунтов, естественно, планирует обязательно передавать в Роскомнадзор сведения о себе. Как заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителя в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Требование распространяется и на персональные аккаунты в соцсетях. Однако, как отметили в РКН, в данный момент в большинстве случаев не выполняется. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, сообщили в Роскомнадзоре, планируется конкретизировать требование, распространив его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1000 человек. повторюсь, очень маленькая граница. Предполагается, что блогеры с такой аудиторией будут обязаны сообщать в Роскомнадзор свои фамилию, имя, отчество и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Российским компаниям запретят распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор, добавили в РКН. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации, считают при службе Роскомнадзора. Спасибо большое за осмысленность этого комментария. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя инициативу РКН в своем телеграм-канале, заявил, что есть основания считать, что 2024 год станет поворотным в борьбе с анонимностью в интернете. В общем, справедливо замечено господином Горелкиным. Он тут дальше рассуждает. В общем, не буду дочитывать заметку. Есть просто небольшое напоминание, что до этого Роскомнадзор пытался составить реестр всех пользователей соцсетей с аудиторией больше 3000 человек. Там были разные уточнения, потом это все подзабросили. В конечном счете стали составлять список организаторов распространения информации чуть более существенный, но и с этим особо хорошо не шло. Тем не менее, такие попытки, такие инициативы деанонимизировать сколько-то значимых, но я даже не могу назвать это блогерами, людей, зарегистрированных в соцсетях, на каких-то платформах, у которых много друзей, вот тысячи, три тысячи, не фантастические цифры, все про них знать, если что, прийти. Мы вот в это время уже вступаем или, может, уже вступили?
Конечно, в Телеграме остается возможность быть анонимным, но это требует усилий определенных. То есть, конечно, пользователям надо понимать, что если они, условно говоря, купили телефон, на себя зарегистрировали симку, там российский номер, они зарегистрировали на него Телеграм, вот у них появляется ID, который мэчится с их номером телефона. Это, собственно, одно из слабейших мест Телеграма. Очень оно часто обсуждается безопасниками, что вот у тебя есть уникальный ID, который мэчится с твоим номером. Это нет, например, в Сигнале. Почему вот многие стараются туда перевести всех своих там опасных контактеров? Ну и, соответственно, если вот вы вот так в базовом уровне пользуетесь Телеграмом, то довольно легко вас установить. И даже если вы потом поменяли там никнейм, что-то стерли, поменяли телефон, все равно уже этот след, он, скорее всего, остается и довольно легко устанавливается. И, соответственно, если вы с этого аккаунта писали в какие-нибудь чаты открытые, очень легко вас отследить. И есть примеры, когда, например, производилась деанонимизация пользователя с помощью самого обычного бота. Мой коллега Андрей Захаров про это подробно писал у себя в Телеграме, что есть уже уголовное дело, вот он изучал эти материалы, где бот деанонимизировал пользователя, тот писал в чате что-то там антивоенное, оппозиционное, и на этом основании его, собственно, привлекли к административке. Хотя, вообще-то, это ни в каких законах не предполагается. Это какой-то левый бот, типа «Глаза Бога». И не то, чтобы это прямо точно, что это он. То есть этот человек говорил, это не я. А ему сказали, нет, вот бот вас деанонимизировал, все, до свидания. Ну, соответственно, пользователь должен понимать, что вот эта анонимность, она очень призрачная. Но в то же время есть какой-то набор действий, который на данный момент гарантирует анонимность. То есть если у вас есть, условно говоря, второй телефон, лучше вообще там кнопочный, который вы купили где-нибудь на рынке, не под камерами, там в салоне связи по своей карте банковской, а за наличные где-нибудь там серый телефон. И еще какую-нибудь серую симку в переходе купили, вставили в этот телефон, на него зарегистрировали Telegram. С этого аккаунта входите в Telegram, что-то с него пишете, не называли никнеймом, там, своим именем этот аккаунт. Ну, в общем, максимум создали отдельного чего-то, с чего вы вообще существуете в Телеграме по опасным темам. В принципе, в таком формате на данный момент можно быть анонимным. Ну, плюс, если речь идет не об открытых чатах, а о чате тет-а-тет с кем-то там, вы решили обсудить, что вы ненавидите Путина, и скорее бы он умер. Вот в этом плане можно просто использовать секрет-чат с удалением сообщения, там можно поставить таймер, можно, чтобы оно удалялось, когда оно прочитано, можно там какой-то срок выбрать, там типа минута. Это тоже сильно повышает безопасность. В принципе, в таком формате нету пока примеров, чтобы это было отслежено, чтобы это как-то против людей использовалось. То есть, в принципе, какая-то анонимность есть, но надо к ней прилагать усилия. А если вы просто используете Telegram, то это совершенно небезопасно, и надо это тоже осознавать.
Ну, то есть те же ощущения, что при пользовании с ВКонтакте, может быть, чуть менее напряженными можно быть. У тебя не так давно текст вышел на Добел, ты частично рассказала то, что описывала и там. Он называется «Как в России взламывают Телеграм», и одна из главок звучит следующим образом, интригующее название: «Почему Телеграм не решает проблемы с безопасностью?» Отчасти ты это сказал. «И сотрудничает ли платформа с силовиками?» Вечный вопрос. Не могла бы ты рассказать про сотрудничество, про терзающие тебя уже давно смутные сомнения? Так-то ты ими, повторюсь, уже делилась, но важно не забывать.
Да, это такой краеугольный камень, его все обсуждают, айтишники, безопасники, там, администраторы Телеграма. То есть довод какой в пользу того, что Телеграм как-то общается с безопасниками? Основной довод, что он не заблокирован. Если бы он не был в каком-то коннекте, он бы был заблокирован. Но вот, например, в этом как раз моем материале мы цитировали эксперта теплиц социальных технологий, и он говорил о том, что, в принципе, прямо в правилах Телеграма, которые пользователь принимает, когда он им пользуется, написано, что если нам придет запрос, в котором написано, что вы подозреваетесь там в терроризме, в какой-то статье, то мы отдаем ваши данные силовикам. Это не секрет, пользователь на это соглашается, когда он начинает пользоваться Телеграмом. С другой стороны, тот же эксперт там отмечал, что вообще-то таких примеров вроде как нет, и даже сам Телеграм отмечал, что пока не было их, но важно понимать, что, в принципе, ты, начиная пользоваться Телеграмом, априори соглашаешься на то, что это возможно. Ну, мы же понимаем, как легко в России сделать против вас статью. Любого человека можно заподозрить в терроризме в России. И на этом основании прийти в Телеграм, он будет обязан все, что может, что он знает, выдать. А знает он довольно много. Вот. Поэтому тут, конечно, секрет-чат, быстрое удаление сообщений, вот это вот как бы такой максимальный способ безопасности, но лучше просто пойти в Signal, например.
Если говорить про медиа, понятно, что Telegram не просто чат, но еще и социальная сеть или, если угодно, площадка для публикации контента, музыки, видео. Посмотрим, что будет после замедления или, тем более, осенней, как пишут некоторые СМИ, блокировки YouTube. Telegram — один из самых очевидных альтернативных вариантов для того, чтобы пользоваться им из России. Но еще мы про Telegram знаем, что он, очевидно, способен договариваться с государствами. И если вы живете в Европе, вы можете обнаружить, что прочитать какой-нибудь российский государственный ресурс не представляется возможным. Я не хочу обсуждать, пропагандистский, не пропагандистский, принято ли это решение демократическим правительством или недемократическим. Но эта опция есть, платформы ее задействуют. В Российской Федерации можете себе представить ситуацию, когда открывает человек, не знаю, телеграм-канал «Медуза», а «Медуза» признана не просто там нежелательной какой-нибудь, а вот террористической организации, и канал на миллион с лишним не открывается, забанен.
Не хотелось бы это представлять, конечно. Сложно за Телеграм говорить, но технически это возможно, конечно. Я думаю, что, судя по тому, как, например, Дуров интервью, да, давал, то есть вот что он говорил, кажется, что все-таки он не пойдет на такое. То есть он хотел бы все-таки выглядеть как достаточно демократичный, может быть, не оппозиционно, а нейтрально настроенный человек, но все-таки нейтральность предполагает, что канал «Медузы» не блокирует. Вот. Поэтому я надеюсь, мой прогноз, что все-таки такого не случится. Не будет судьбы ТикТока, так сказать, у Телеграма. Потому что ТикТок как раз же, вот как ты описываешь, существует в России, не заблокирован, потому что сам ТикТок согласился ограничить контент внутри России, не показывать иностранный контент российским пользователям. По сути, то, что ты говоришь, это вот если у Телеграма будет какая-то такая судьба, но я надеюсь, что ее не будет.
Тоже надеюсь. Надеюсь, встретимся по другому, более приятному поводу в следующий раз. Спасибо.
Тебе спасибо.
Это была журналистка, специальный корреспондент издания «Индебелл» Ирина Панкратова. В самом начале я сказал про то, как можно помочь «Медузе» и «Добелл». Можно, кстати, нашим коллегам посылать как безвозмездные пожертвования, так и подписаться на одну из рассылок и вступить с ними в товарно-денежные отношения. С «Медузой» тоже можно провернуть такой номер, но мы не контент вам продаем. Кажется, в ситуации, когда информация и так ограничивается, в первую очередь, конечно, речь про Россию, странно было бы еще возводить дополнительные препятствия в виде пейвола. Но вы можете зайти в магаз с специальный раздел нашего сайта, где можно приобрести что-нибудь такое, на чем «Медуза» может заработать. Скажем, книжку. Выбор там велик и соблазнителен, не отказывайте себе. Если же хотите пожертвовать деньги безвозмездно, безусловно, добровольно, это тоже можно осуществить по ссылке в описании. Посмотрите как и убедитесь, что вы соответствуете правилам, которые направлены на обеспечение вашей личной безопасности. Самое короткое и самое ясное из этих правил: если вы в России, не нужно связываться с «Медузой». Нежелательная организация в глазах Российской Федерации — это плохая структура для каких-либо контактов, видимых той самой Российской Федерации. Вы слушали подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до скорого.